Глава 4. У хозяев Гулливера была дочка, хорошенькая, ласковая и смышленая девочка. Ей было уже 9 лет, но для своего возраста она была очень маленькая, всего с какой-нибудь трехэтажный домик, да и то без всяких флюгеров и башен. У девочки была кукла, для которой она шила нарядные рубашечки, платья и передники. Но с тех пор, как в доме появилась удивительная живая куколка, она и смотреть больше не хотела на старые игрушки. Свою прежнюю любимицу она сунула в какую-то коробку, а ее колыбельку отдала Гулливеру. Колыбельку днем держали в одном из ящиков комода, а вечером ставили на полку, прибитую под самым потолком, чтобы крысы не могли добраться до Гулливера. Девочка смастерила для своего грильдрига, на языке великанов грильдриг значит человечек, подушку, одеяльце и простыни. Она сшила ему 7 рубашек из самого тонкого полотняного лоскутка, какой только могла найти, и всегда сама стирала для него белье и чулки. У этой девочки Гулливер стал учиться языку великанов. Он показывал пальцем на какой-нибудь предмет, и девочка несколько раз подряд внятно повторяла, как он называется. Она так заботливо ухаживала за Гулливером, так терпеливо учила его говорить, что он прозвал ее своей Глюмдальклич, то есть нянюшкой. Через несколько недель Гулливер стал понемногу понимать, о чем говорят вокруг него, и сам с грехом пополам мог объясняться с великанами. А между тем слух о том, что его хозяин нашел у себя на поле удивительного зверька, распространился по всем окрестностям. Говорили, что зверек крошечный, меньше белки, но с виду очень похож на человека. Ходит на двух ногах, стрекочет на каком-то своем наречии, но уже немного научился говорить и на человечьем языке. Он понятливый, послушный, охотно идет на зов и делает все, что ему приказывают. Мордочка у него беленькая, нежнее и белее, чем лицо у 3-летней девочки, а шерстка на голове шелковистая и мягкая, как пух. И вот в один прекрасный день в гости к хозяевам приехал их старый приятель. Он сразу же спросил у них, правда ли, что они нашли какого-то удивительного зверька, и в ответ на это хозяева велели своей дочке принести грильдрига. Девочка побежала, принесла Гулливера и поставила его на стул. Гулливеру пришлось показать все, чему научила его Глюмдальклич. Он маршировал вдоль и поперек стола, по команде вынимал из ножен свою шпагу и вкладывал ее обратно, кланялся гостю, спрашивал у него, как он поживает, и просил приходить почаще. Старику понравился диковинный человечек. Чтобы получше разглядеть грильдрига, он надел очки, и Гулливер, взглянув на него, не мог удержаться от смеха. Очень уж похожи были его глаза на полную луну, когда она заглядывает в каюту через круглое корабельное окошко. Глюмдальклич сразу поняла, что так рассмешило Гулливера, и тоже фыркнула. Гость обиженно поджал губы. «Очень веселый зверек», — сказал он, — «но мне кажется, для вас будет выгоднее, если люди станут смеяться над ним, а не он будет смеяться над людьми». И старик тут же посоветовал хозяину отвезти Гулливера в ближайший город, до которого было всего полчаса езды, то есть около 22 миль, и в первый же базарный день показать его там за деньги. Гулливер уловил и понял всего несколько слов из этого разговора, но он сразу почувствовал, что против него затевается что-то неладное. Глюмдальклич подтвердила его опасения. Обливаясь слезами, она сказала, что, видно, папа и мама опять хотят поступить с ней так же, как в прошлом году, когда они подарили ей барашка. Не успела она его откормить, как они продали его мяснику. И нынче то же самое. Они уже отдали ей Грильдрига совсем, а теперь собираются возить его по ярмаркам. Сначала Гулливер очень огорчился. Ему обидно было думать, что его хотят показывать на ярмарке, как ученую обезьяну или морскую свинку. Но потом в голову ему пришло, что если он будет безвыездно жить в доме у своего хозяина, он так и состарится в кукольной колыбельке или в ящике комода. А во время странствий по ярмаркам, кто знает, судьба его может перемениться. И он с надеждой стал ожидать первой поездки. Глава 5. И вот этот день настал. Чуть свет, хозяин со своей дочкой и Гулливером тронулись в путь. Они ехали верхом на одной лошади. Хозяин впереди, дочка позади, а Гулливер в ящике, который держала в руках девочка. Лошадь бежала такой крупной рысью, что Гулливеру казалось, будто он опять на корабле, и корабль то взлетает на гребень волны, то проваливается в бездну. По какой дороге его везут, Гулливер не видел. Он сидел, вернее сказать, лежал в темном ящике, который его хозяин сколотил накануне, чтобы перевести маленького человечка из деревни в город. Окошек в ящике не было. В нем была только небольшая дверца, через которую Гулливер мог входить и выходить, да несколько отверстий в крышке для доступа воздуха. Заботливая Глюм-Даль-Клич положила в ящик стеганое одеяло с кроватки своей куклы. Но может ли защитить от ушибов даже самое толстое одеяло, когда при каждом толчке тебя подбрасывает на аршин от пола и швыряет из угла в угол? Глюм-Даль-Клич с тревогой слушала, как ее бедный Грильдрих перекатывается с места на место и стукается об стенки. Чуть только лошадь остановилась, девочка соскочила с седла и, приоткрыв дверцу, заглянула в ящик. Измученный Гулливер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, вышел на воздух. Все тело у него болело, и перед глазами плыли зеленые круги. Так растрясло его за полчаса этой трудной дороги. Если бы не привычка к океанским штормам и ураганам, у него бы, наверное, началась морская болезнь. Но долго отдыхать Гулливеру не пришлось. Хозяин не хотел терять ни минуты дорогого времени. Он снял в гостинице «Зеленый орел» самую большую комнату, распорядился поставить посередине широкий стол и нанять Грультруда, по-нашему сказать, глашатая. Грультруд обошел весь город и оповестил жителей, что в гостинице под вывеской «Зеленый орел» за умеренную плату можно увидеть удивительного зверька. Этот зверек чуть больше человеческого пальца, но выглядит как настоящий человек. Он понимает все, что ему говорят, сам умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки. Народ валом повалил в гостиницу. Гулливера поставили на стол, а Глюм-Даль-Клич взобралась на табуретку, чтобы охранять его и подсказывать, что он должен делать. По команде девочки он маршировал взад и вперед, вынимал из ножен свою шпагу и размахивал ею. Глюм-Даль-Клич дала ему соломинку, и он проделывал ею точно копьем разные упражнения. Под конец он взял наперсток, наполненный вином, выпил за здоровье публики и пригласил всех навестить его снова в следующий базарный день. В комнате, где шло представление, помещалось не больше 30 человек, а посмотреть на удивительного Грильдрига хотел чуть ли не весь город. Поэтому Гулливеру пришлось 12 раз подряд повторять одно и то же представление для новых и новых зрителей. К вечеру он так измучился, что еле ворочил языком и переступал ногами. Хозяин никому не позволял дотрагиваться до Гулливера. Он боялся, что кто-нибудь по неосторожности раздавит ему ребра или сломает руки и ноги. На всякий случай он приказал поставить скамейки для зрителей подальше от стола, на котором шло представление. Но это не уберегло Гулливера от неожиданной беды. Какой-то школьник, сидевший в задних рядах, вдруг привстал, прицелился и запустил прямо в голову Гулливеру большой каленый орех. Этот орех был величиной с хорошую тыкву, и если бы Гулливер не отскочил в сторону, он бы наверняка остался без головы. Мальчишку выдрали за уши и вывели из залы. Но Гулливеру с этой минуты стало как-то не по себе. Соломинка показалась ему тяжелой, а вино в наперстке слишком крепким и кислым. Он был рад от души, когда Глюм-Даль-Клич спрятала его в ящик и захлопнула за ним дверцу. После первого представления у Гулливера началась трудная жизнь. Каждый базарный день его привозили в город, и он с утра до вечера бегал по столу, потешая публику. Да и дома в деревне у него не было ни минуты покоя. Окрестные помещики со своими детьми, наслышавшись рассказов о диковинном человечке, приезжали к его хозяину и требовали, чтобы им показали ученого Грильдрига. Поторговавшись, хозяин устраивал у себя дома представление. Гости уезжали очень довольные и, возвратившись к себе, посылали посмотреть на Гулливера всех своих соседей, знакомых и родственников. Хозяин понял, что показывать Гулливера очень выгодно. Недолго думая, он решил объехать с ним все крупные города страны великанов. Сборы были недолгие. 17 августа 1703 года, ровно через 2 месяца после того, как Гулливер сошел с корабля, хозяин Глюм-Даль-Клич и Гулливер отправились в дальнюю дорогу. Глава 6. Страна великанов называлась Брубдингнег, а главный ее город — Лор-Бруль-Груд, что значит по-нашему «город вселенной». Столица находилась как раз в середине страны, и для того, чтобы попасть в нее, Гулливеру и его огромным спутникам пришлось переправиться через 6 широких рек. По сравнению с ними реки, которые он видел у себя на родине и в других странах, казались узенькими мелкими ручейками. Путешественники проехали 18 городов и множество деревень, но Гулливер почти не видел их. Его возили по ярмаркам не для того, чтобы показывать ему всякие диковины, а для того, чтобы его самого показывать, словно диковину. Как всегда, хозяин ехал верхом, а Глюм-Даль-Клич сидела позади него и держала на коленях ящик с Гулливером. Но перед этим путешествием девочка обила стенки ящика толстой мягкой материей, пол устлала матрасами, а в угол поставила кроватку своей куклы. И все-таки Гулливер сильно уставал от непрерывной качки и тряски. Девочка заметила это и уговорила отца ехать помедленнее и останавливаться почаще. Когда Гулливеру надоедало сидеть в темном ящике, она вынимала его оттуда и ставила на крышку, чтобы он мог подышать свежим воздухом и полюбоваться замками, полями и рощами, мимо которых они проезжали. Но при этом она всегда крепко держала его за помочи. Если бы Гулливер свалился с такой высоты, он бы, наверное, умер от страха, еще не долетев до земли. Но в руках у своей нянюшки он чувствовал себя в безопасности и с любопытством глядел по сторонам. По старой привычке опытного путешественника, Гулливер даже во время самых трудных переездов старался не терять времени даром. Он прилежно учился у своей Глюм-Даль-Клич, запоминал новые слова и с каждым днем все лучше и лучше говорил по-бробдингнежски. Глюм-Даль-Клич всегда возила с собой маленькую карманную книжку, чуть побольше географического атласа. Это были правила поведения примерных девочек. Она показала Гулливеру буквы, и он скоро научился по этой книжке бегло читать. Узнав о его успехах, хозяин стал заставлять Гулливера читать вслух разные книжки во время представления. Это очень забавляло зрителей, и они целыми толпами сбегались посмотреть на грамотного кузнечика. Хозяин показывал Гулливера в каждом городе и в каждой деревне. Иногда он сворачивал с дороги и заезжал в замок какого-нибудь знатного вельможи. Чем больше представлений давали они в пути, тем толще становился кошелек хозяина и тем тоньше делался бедный Грильдрих. Когда, наконец, путешествие их окончилось, и они прибыли в столицу, Гулливер от усталости еле держался на ногах. Но хозяин и думать не хотел ни о какой передышке. Он нанял в гостинице большую залу, велел поставить в ней стол, нарочно обнесенный перильцами, чтобы Гулливер как-нибудь случайно не свалился на пол, и расклеил по всему городу афиши, где черным по белому было сказано: «Кто не видел ученого Грильдрига, тот не видел ничего». Представления начались. Иной раз Гулливеру приходилось показывать публике по 10 раз в день. Он чувствовал, что долго ему этого не выдержать, и, часто маршируя по столу со своей соломинкой в руках, думал о том, как грустно окончить свой век на этом столе с перильцами под хохот праздной публики. Но как раз тогда, когда Гулливеру казалось, что несчастнее его нет никого на всей земле, судьба его неожиданно переменилась к лучшему. В одно прекрасное утро в гостиницу явился один из адъютантов короля и потребовал, чтобы Гулливера немедленно доставили во дворец. Оказалось, что накануне две придворные дамы видели ученого Грильдрига и так много рассказывали о нем королеве, что та захотела непременно поглядеть на него сама и показать своим дочкам. Глюм-даль-клич надела свое лучшее парадное платье, собственноручно умыла и причесала Гулливера и понесла его в дворец. В этот день представление удалось ему на славу. Никогда еще он не орудовал шпагой и соломинкой так ловко, никогда не маршировал так четко и весело. Королева была в восторге. Она милостиво протянула Гулливеру свой мизинец, и Гулливер, бережно обхватив его двумя руками, приложился к ее ногтю. Ноготь у королевы был гладкий, отполированный, и, целуя его, Гулливер ясно увидел в нем свое лицо, будто в овальном зеркале. Тут только он заметил, что за последнее время сильно переменился, побледнел, похудел, и на висках у него появились первые седые волосы. Королева задала Гулливеру несколько вопросов. Ей хотелось узнать, где он родился, где жил до сих пор, как и когда попал в Бробдингнег. Гулливер отвечал на все вопросы точно, коротко, вежливо и так громко, как только мог. Тогда королева спросила Гулливера, хочет ли он остаться у нее во дворце. Гулливер ответил, что он будет счастлив служить такой прекрасной, милостивой и мудрой королеве, если только его хозяин согласится отпустить его на волю. «Он согласится», — сказала королева и сделала какой-то знак своей придворной даме. Через несколько минут хозяин Гулливера уже стоял перед королевой. «Я беру себе этого человечка», — сказала королева. «Сколько ты хочешь получить за него?» Хозяин задумался. Показывать Гулливера было очень выгодно. Но долго ли еще можно будет его показывать? он с каждым днем тает, как сосулька на солнце, и, кажется, скоро его совсем не будет видно. 1000 золотых, — сказал он. Королева велела отсчитать ему 1000 золотых, а потом опять обернулась к Гулливеру. — Ну вот, — сказала она, — теперь ты наш, Грильдрих. Гулливер прижал руки к сердцу. — Я низко кланяюсь вашему величеству, — сказал он, — но если милость ваша равна вашей красоте, я осмелюсь просить мою повелительницу не разлучать меня с моей дорогой Глюмдаль-Клич, моей нянюшкой и учительницей. — Очень хорошо, — сказала королева, — она останется при дворе. Здесь ее будут учить и хорошо смотреть за нею, а она будет учить тебя и смотреть за тобой. Глюмдаль-Клич чуть не подпрыгнула от радости. Хозяин был тоже очень доволен. Он никогда и мечтать не мог, что устроит дочку при королевском дворе. Уложив деньги в свой дорожный мешок, он низко поклонился королеве, а Гулливеру сказал, что желает ему удачи на новой службе. Гулливер, не отвечая, еле кивнул ему головой. — Ты, кажется, сердишься на своего бывшего хозяина, Грильдрих? — спросила королева. — О, нет, — ответил Гулливер, — но я полагаю, что мне не о чем говорить с ним. До сих пор он сам не разговаривал со мной и не спрашивал меня, могу ли я выступать перед публикой по 10 раз в день. Я обязан ему только тем, что меня не раздавили и не растоптали, когда случайно нашли у него на поле. За это одолжение я с избытком расплатился с ним теми деньгами, которые он нажил, показывая меня по всем городам и деревням страны. Я уж не говорю о 1000 золотых, полученных им от вашего величества за мою ничтожную особу. Этот жадный человек довел меня чуть ли не до смерти и ни за что не отдал бы меня даже за такую цену, если бы не думал, что я уже не стою ни гроша. Но я надеюсь, что на этот раз он ошибся. Я чувствую приток новых сил и готов усердно служить моей прекрасной королеве и повелительнице. Королева очень удивилась. «Я никогда не видала и не слыхала ничего подобного», — воскликнула она. «Это самое рассудительное и красноречивое насекомое из всех насекомых на свете». И, взяв Гулливера 2 пальцами, она понесла его показать королю. Глава 7. Король сидел у себя в кабинете и был занят какими-то важными государственными делами. Когда королева подошла к его столу, он только мельком взглянул на Гулливера и через плечо спросил, давно ли королева пристрастилась к дрессированным мышам. Королева молча улыбнулась в ответ и поставила Гулливера на стол. Гулливер низко и почтительно поклонился королю. «Кто смастерил вам такую забавную заводную игрушку?» — спросил король. Тут королева сделала знак Гулливеру, и он произнес самое длинное и красивое приветствие, какое только мог придумать. Король удивился. Он откинулся на спинку кресла и стал задавать диковинному человечку вопрос за вопросом. Гулливер отвечал королю подробно и точно. Он говорил чистую правду, но король глядел на него, прищурив глаза, и недоверчиво покачивал головой. Он приказал позвать 3 самых знаменитых в стране ученых и предложил им хорошенько осмотреть это маленькое редкостное двуногое, чтобы определить, к какому разряду оно принадлежит. Ученые долго разглядывали Гулливера в увеличительное стекло и, наконец, решили, что он не зверь, так как ходит на 2 ногах и владеет членораздельной речью. Он и не птица, так как у него нет крыльев, и, по всей видимости, он не умеет летать. Он не рыба, так как у него нет ни хвоста, ни плавников. Должно быть, он и не насекомое, так как ни в одной ученой книге нет упоминания о насекомых, столь похожих на человека. Однако он и не человек, если судить по его ничтожному росту и еле слышному голосу. Вернее всего, это просто игра природы. «Рельплюм сколькац» по-бробдингнежски. Услышав это, Гулливер очень обиделся. «Думайте, что хотите», — сказал он, — «но я вовсе не игра природы, а самый настоящий человек». И, попросив у короля разрешения, он подробно рассказал, кто он такой, откуда приехал, где и как жил до сих пор. «В наших краях обитают миллионы мужчин и женщин такого же роста, как я», — уверял он короля и ученых. «Наши горы, реки и деревья, наши дома и башни, лошади, на которых мы ездим, звери, на которых мы охотимся, словом, все, что нас окружает, во столько же раз меньше ваших гор, рек, деревьев и животных, во сколько я меньше вас». Ученые засмеялись и сказали, что они для того и учились так долго, чтобы не верить нелепым басням. Но король понял, что Гулливер не лжет. Он отпустил ученых, позвал к себе в кабинет Глюм-Даль-Клич и велел разыскать ей отца, который, к счастью, еще не успел уехать из города. Он долго расспрашивал их обоих, как и в каком месте был найден Гулливер. И ответы их вполне убедили его в том, что Гулливер говорит правду. «Если это и не человек, — сказал король, — то, во всяком случае, человечек». И он попросил королеву беречь Гулливера и заботиться о нем как можно лучше. Королева охотно обещала взять Гулливера под свое покровительство. Умный и вежливый Грильдрих понравился ей гораздо больше, чем ее прежний любимец карлик. Этот карлик до сих пор считался самым маленьким человеком в стране. Он был ростом всего в 4 сажени и еле доходил до плеча 9-летний Глюм-Даль-Клич. Но разве можно было сравнить его с Грильдригом, который помещался у королевы на ладони? Королева отвела Гулливеру комнаты рядом со своими собственными покоями. В этих комнатах поселилась Глюм-Даль-Клич с учительницей и служанками, а сам Гулливер приютился на маленьком столике под окошком в красивом ореховом ящике, который служил ему спальней. Этот ящик изготовил по особому заказу королевы придворный столяр. Ящик был длиной в 16 шагов, а шириной в 12. С виду он походил на небольшой домик, светлые окошки со ставнями, резная дверь с висячим замком. Только крыша у домика была плоская. Эта крыша поднималась и опускалась на петлях. Каждое утро Глюм-Даль-Клич поднимала ее и прибирала спальню Гулливера. В спальне стояли 2 платяных шкафа, удобная кровать, комод для белья, 2 стола и 2 кресла с подлокотниками. Все эти вещи сделал для Гулливера игрушечный мастер, который славился своим умением резать из кости и дерева изящные безделушки. Кресло, комод и столики изготовили из какого-то материала, похожего на слоновую кость, а кровать и шкафы из орехового дерева, как и весь домик. Для того, чтобы Гулливер невзначай не ушибся, когда его домик будут переносить с места на место, стены, потолок и пол спальни обили мягким и толстым войлоком. Дверной замок был заказан по особой просьбе Гулливера. Он очень боялся, чтобы к нему в дом не проникла какая-нибудь любопытная мышь или жадная крыса. После нескольких неудач слесарь смастерил, наконец, самый маленький замочек из всех, какие ему когда-либо приходилось делать. А между тем у себя на родине Гулливер только один раз в жизни видел замок таких размеров. Он висел на воротах одной барской усадьбы, хозяин которой славился своей скупостью. Ключ от замка Гулливер носил у себя в кармане, потому что Глюм-Даль-Клич боялась потерять такую крошечную вещицу. Да и зачем ей был нужен этот ключ? В дверь она все равно войти не могла, а для того, чтобы посмотреть, что делается в домике, или достать оттуда Гулливера, довольно было приподнять крышку. Королева позаботилась не только о жилище своего Грильдрига, но и о новом платье для него. Костюм ему сшили из самой тонкой шелковой материи, какая только нашлась в государстве. И все же эта материя оказалась толще самых плотных английских одеял и очень беспокоила Гулливера, пока он не привык к ней. Сшит был костюм по местной моде. Шаровары вроде персидских, а кафтан вроде китайского. Гулливеру очень понравился этот покрой, он нашел его вполне удобным и приличным. Королева и обе ее дочки так полюбили Гулливера, что никогда не садились обедать без него. На королевский стол возле левого локтя королевы ставили столик и стул для Гулливера. Ухаживала за ним во время обеда его нянюшка Глюм-Даль-Клич. Она наливала ему вино, накладывала на тарелки кушанья и следила, чтобы кто-нибудь не перевернул и не уронил его вместе со столиком и стулом. У Гулливера был свой особый серебряный сервиз – тарелки, блюда, супник, соусники и салатники. Конечно, по сравнению с посудой королевы, этот сервиз казался игрушечным, но он был очень хорошо сделан. После обеда Глюм-Даль-Клич сама мыла и чистила тарелки, блюда и миски, а потом прятала все в серебряную шкатулочку. Эту шкатулочку она всегда носила у себя в кармане. Королеве было очень забавно смотреть, как ест Гулливер. Часто она сама подкладывала ему на тарелку кусочек говядины или птицы и с улыбкой следила за тем, как медленно съедает он свою порцию, которую любой трехлетний ребенок проглотил бы в один прием. Зато Гулливер с невольным страхом наблюдал, как уплетают свой обед королева и обе принцессы.